Я вас категорически приветствую. Парни, добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Костя Шелепов, режиссер фильма «Цензор».
В их виртуальном мире вы идеальный преступник, остановить которого они не в силах.
Молод, однако, а уже целый режиссер.
Владислав Пастернак, продюсер, один из продюсеров фильма «Цензор».
Как пришла мысль заснять такое кино?
Ну, все началось на самом деле с игрового журнала.
Какого?
«Навигатор игрового мира». Там я прочитал, это еще давно было, там 2002 год, то есть такие совсем далекие времена. Вот, прочитал рассказ Ивана Тропова «Цензор». Сразу я увидел, что это реально можно как бы экранизировать. Можно из этого сделать как бы какую-то такую убойную короткометражку, которая как бы реально может, ну, быть интересной. Интересной и такой драйвовой достаточно. То есть там как бы в основе была классная идея.
А в чем суть для непричастных? Кто не считал?
Для непричастных, ну, если в двух словах, то недалекое будущее изобрели виртуальную реальность, где каждый желающий может погрузиться в игру, которая практически, ну, точнее, совсем не отличается от реальности. Вот. И, соответственно, как бы игровая индустрия стала предлагать какие-то игры, в том числе там жестокие, кровавые, ну, вот, все, что как бы сейчас предлагает игровая индустрия, только, соответственно, это все не отличается от реальности вообще никак.
Чем реальнее физический движок игры, чем правдоподобнее модели людей, устройства вещей, тем ниже допустимый порог. Предельно жестко для игр, неотличимых от реальности. Ваша задача – превысить этот порог. Как цензор, вы должны закончить игру, едва начав.
Вот, и для борьбы…
Там могут убить.
Ну, могут убить, да, но ты как бы выходишь, ну, как матрица, да, то есть ты как бы погружаешься, и ты играешь, и для тебя это все реально, но тебя убивают, но ты оказываешься в реальном мире. Вот, и для контроля за тем, чтобы в этих играх не происходило, как бы не было чрезмерного насилия, чтобы люди, поиграв в эти игры, не выплескивали насилие на улице, была создана служба цензоров, которая, собственно, занималась контролем за жестокостью в этих играх. Их задачей было, как можно проконтролировать, что игра жестокая. Единственным способом проверить на себе, как бы.
Личное участие.
Личное участие, да. То есть цензоры погружаются в эту игру и начинают творить как бы беспредел, доказывая, что эта игра нарушает там допустимые какие-то рамки жестокости. Вот. Это если в двух словах, совсем кратко.
Да.
А кто сценарий писал?
Сценарий писал, собственно, автор рассказа оригинального, Иван Тропов, ну, при моем как бы деятельном участии. То есть мы как бы совместно с ним уже придумывали из этого, ну, там короткий рассказ, такой небольшой, чтобы из этого получился полнометражный фильм, мы туда, естественно, как бы добавили какие-то новые сюжетные линии, новых героев, новые там какие-то поворотные сюжеты и так далее. Ну, вот.
А вот ты взялся за полный метр. А опыт какой-то до этого был?
Опыта не было совершенно никакого. И, честно говоря, вначале была идея как бы снять короткий метр. То есть, ничего не придумывая, не выдумывая, взять рассказ, сделать по нему короткий метр и сделать это быстро. Да, вот сейчас как бы по прошествии 7 лет над продакшеном полнометражного фильма это как бы смешно. Но тогда реально я помню, что я своему товарищу говорил, что давай как бы, ну, давай просто хочется что-то сделать, вот есть как бы творческий порыв, надо его как-то куда-то реализовать, вот, ну, вот, нет мочи. Я говорю, давай сделаем, вот, есть классный рассказ, найдем автора, ну, возьмем у него разрешение, и просто там одна, вторая локация, раз-раз, как бы все быстро, просто раз снимем, как бы выпустим, и уже как бы, ну, пока большого дела нету, давай вот что-то такое сделаем очень быстро. Стали делать, стали готовиться, как-то собирать команду, и... Ну, и как-то поняли, что, в общем-то, идея как бы достойна того, чтобы ее как-то, ну, более серьезно к ней подойти, что ли, как-то ее масштабировать и сделать из этого такой, ну, полноценный масштабный фильм. И как-то в какой-то момент просто, ну, зачем мы будем тратить время на короткометражные фильмы, давайте сделаем из этого такой полноценный полный метр. И как бы...
Серьезно сделали. Подошел.
Да, но это как бы вся история развивалась, то есть это, она не была как бы статичной, здесь вообще в принципе как бы нету какой-то... Мы не работали по правилам, то есть мы как бы их не знали, во-первых, потому что не было ни опыта, ничего, и как бы все это так происходило интуитивно, то есть была возможность, мы ее как бы ею пользовались. Ну вот все оно как-то так развивалось, и раз, и вот, собственно, мы сделали уже.
А сейчас как считаешь? Вот незнание правил, оно на пользу или во вред?
Ну, если бы, наверное, ну, тут как бы такая медаль с двумя сторонами, то есть, если бы сейчас, зная как бы все эти вот сложности, трудности, вот фиг знает, как бы взялся бы я за это дело или нет. То есть, как бы с одной стороны. С другой стороны, как бы, зная правила, ты можешь сделать все, соответственно, правильно. То есть, у тебя есть опыт, ты можешь на него опереться, ты можешь как бы, ну, сделать все... Естественно, как бы и быстрее, и правильнее, и красивее, ну и так далее. То есть, ну, тут сложный вопрос.
Возможно, тогда уже порыва не будет.
Но порыва может не быть, потому что ты думаешь, о, блин, да ну его.
Это как любимая присказка, что жизненный опыт, он как расческа, которую тебе выдают тогда, когда все волосы уже выпали.
Если по правилам, то я думаю, что если вот вся картина создавалась бы по правилам индустрии, то Косте просто бы никто не дал это сделать, потому что, ну, индустрия – вещь довольно консервативная, и обычно как там, кинорежиссер должен закончить киновуз, потом он должен снять какое-то количество короткометражек, и чтобы первый фильм был сразу жанровый, это никто никогда молодому начинающему режиссеру, у которого даже нет в общем как бы опыта в индустрии, никто никогда не позволит. Сколько раз сам сталкивался, когда приносишь жанровый проект, если ты дебютант, и тебе говорят, что, ну, чувак, как бы рано тебе снимать жанровые вещи, жанровое это сложно, сними сначала какую-нибудь небольшую драму, как «Мальчик любит девочку», как бы на этом как бы все. И, соответственно, более того, режиссеры, которые снимают, которые учатся в институтах, они очень часто приучают за время учебы делать короткий метр. А короткие и полные – это совершенно разные материи, разный ритм, разное все. И я думаю, что если бы все было в случае с цензором по правилам, ну, он вообще не по правилам, по большому счету, ведь такой фильм жанровый, он стоит обычно, ну, и бюджеты значительно выше, да, тут все вопреки и не так, как у всех, он стоит, там, не знаю, в 30 раз меньше, чем любой фильм подобный по стилистике, по эстетике и так далее. Вот, и я думаю, что именно вот это несоответствие правилам, это его, ну, в какой-то степени его и слабое место, и сильное место.
Вот. Ну вот, подкрались к самому главному, то есть замыслы и хотения, порывы – это все замечательно, а деньги-то где брали?
Поначалу самый первый как бы старт – это мы собственные деньги вложили, сделали на них там порядка 300 тысяч рублей, сделали… Трейлер, сняли несколько сцен, сделали трейлер. И с этим трейлером, ну, как бы трейлер на основе нескольких сцен, это, конечно, не полноценный трейлер, но вот чтобы мы решили, что надо что-то как бы показать. Ну, как бы просто показывать сценарий от ноунеймов, это как бы, ну, кому это интересно, сценарии вызывались. Надо что-то сделать, надо показать, что как бы мы хотим, чтобы оно хотя бы какие-то формы визуальные приобрело. Вот, мы сделали трейлер и запустили краудфандинговую кампанию на Бумстартере. Тогда как бы это был 13-й год, это было, ну, для нас это было совершенно чем-то непонятным, как бы, ну, мы даже не понимали, я помню, мне написал как бы менеджер с Бумстартера, говорит, вот, давайте, вот есть такая возможность. Но я как-то даже думаю, ну, как какой-то, какой-то разводило, что-то непонятное, совершенно какие-то материи неизведанные. Потом кто-то еще сказал, кто-то еще, и как бы более пристальное внимание на это обратил, и запустили кампанию, на которую собрали средства заявленные, и смогли снять как бы еще там ряд сцен. Вот, сняли эти сцены, попробовали найти каких-то там инвесторов, каких-то людей, которых как-то там мы могли бы заинтересовать, но как-то не очень у нас получилось это, и... Следующим этапом мы вот опять же из этих отснятых сцен новых еще один трейлер сделали, получше, чем первый, там уже, соответственно, как-то там применили уже какие-то более, ну, как-то покрасивее его просто сделали, и еще одну кампанию запустили. Ну, как бы, что делать? Сидеть, как бы, не вариант, как бы, надо куда-то двигаться. Давайте сделаем еще одну кампанию уже на планете, вот, поставили более, как бы, высокую как бы, планку по финансам, ну, и, как бы, там собрали. Ну, а дальше как бы у нас так получилось, что…
А сколько собирали, секрет?
На планете собирали 1 000 000, поставили, что казалось тоже по тем временам, ну, совершенно фантастические как бы вещи, то есть, ну, недостижимые как бы. Хотя, как бы, вот как показывает наш опыт, как бы вполне реально, как бы там, да, она продлялась, эта компания. Это все не сразу, это все очень тяжело, как бы шло. Это больше, опять же, про маркетинг, нежели там про какой-то кинематограф. Это надо сидеть, думать, как-то заинтересовывать, какие-то каналы там пытаться найти. Но, тем не менее, это все реально оказалось. Мы собрали и смогли как бы дальше двигаться. Дальше у нас появился инвестор, который, собственно, позволил полностью уже завершить фильм.
Частный бизнес?
Ну, да, это как бы наш продюсер, который вложил свои собственные деньги, и мы на него закончили фильм.
А родное государство теребить не пробовали?
Нет, не пробовали. Тут у нас, ну, у нас тема такая, во-первых, мы боялись, что оно в принципе как бы оно в принципе отпугивает многих. Даже вот просто как бы зрители, которые там трейлер смотрели, как бы они говорили: фу, как бы зачем?
Снимите. Я лучше целиком смотрел, в некоторых местах пот утирал.
Государства вступали во взаимодействие дважды, по большому счету. Первый раз в 2015 году, когда уже фильм был почти, ну, процентов на 70-80 закончен, нам казалось, что он уже закончен, на самом деле, значит. И мы с этим материалом обратились в Роскино, которое собирало питчинг, ну, так называемый питчинг, да. Это представление проектов для международных партнеров. И нас взяли на такой питчинг в Венецию, на Венецианский фестиваль. Мы туда поехали и представили фильм там, и выиграли небольшой грант. Но грант, кстати, был не от государства, грант была частная компания от StarMedia, это большой производитель сериалов. Они тоже питчинговались на том же питчинге и сказали: о, как интересно узнавать о новых проектах, значит, из, ну, от коллег как бы здесь же. И они нам выделили $5000 на постпродакшн, что для этого фильма была нормальная сумма. Хотя мы ждали этих денег довольно долго, и когда получили, уже курс изменился, и $5000 уже стоили не столько, сколько на момент выигрыша. Да, но тем не менее, это существенная была сумма. Это нам позволило сделать сборку фильма полностью, там что-то озвучить, что-то доделать, понять. И после этого мы фильм еще кое-что дописали и пересняли уже на инвестиционные деньги. Значит, потому что эти 5 тысяч – это был просто грант, ну, как подарок, по большому счету, как спонсорский такой. Вот, значит, и второй раз после этого взаимодействия с государством, после питчинга в Венеции, второй раз взаимодействие только когда получали прокатное удостоверение перед показом на фестивале в Выборге в 2017 году. Вот. Других пересечений как бы никаких не было. То есть фильм полностью сделан.
Это у вас принципиальная позиция?
Нет, просто мы считали, что нам это не получится. Вот. И мы, кстати, ждали довольно долго, когда нам прокатное удостоверение дадут. И вот благодаря содействию организаторов фестиваля получили прокатку. Но я не думаю, что там в фильме нет ничего крамольного. Более того, это тем, что прокатка есть, это доказано, что фильм законный. Вот. Но все равно он острый, жесткий. Конечно, это не самое удобное кино для, наверное, нынешней конъюнктуры.
Ну, я не знаю, личное мнение выскажу. То есть, с моей точки зрения, они вроде кровно заинтересованы в работе с молодежью. Художественный фильм «Все умрут, а я останусь», например, прокатное удостоверение получает.
Я завтра пойду гулять с утра до ночи. А вы идите нахуй. Мама и папа, идите нахуй в пизду.
Почему нельзя здесь и почему это не надо спонсировать, я даже не знаю. По-моему, надо их гораздо активнее палкой тыкать и деньги из них вышибать.
Ну, когда на Выборге показали первый раз в 2017 году, к нам многие подходили и говорили: ну, вы даете, как вы сняли, зачем вы сняли, вам же типа ничего не разрешают, все очень неправильно, зачем вы это включили. Там есть сцена, например, Великая Отечественная, как бы были люди, которые подходили и говорили, что это прям очень опасно, это лучше не трогать. Хотя у нас все законно, честно, красиво, никаких… У нас в этой сцене действует антагонист же, правильно?
Да.
Ну, вот, нам говорили: зачем вы показываете солдата Красной Армии, который, значит, своего командира там убивает. Но мы говорим: это антагонист, все как бы законно. Ну ладно, может быть, но были как бы опасения у людей.
Ну, с другой стороны, очевидно, избежали вмешательства во всякие творческие вещи.
Да, мы на самом деле и хотели, как бы у нас в какой-то момент мы поняли, что это как бы еще и некий эксперимент. То есть, возможно ли снять фильм, будучи, ну, во-первых, никому неизвестным, без имени, без опыта, без там какого-то профильного образования, без каких-то связей, И вот такой, и за очень супер небольшие деньги. И чтобы этот фильм был, ну вот не камерным, да, там фестивальным кино, где там какая-то комната, ну, чтобы этот фильм все-таки был какой-то такой, ну, похожий на экшен, чтобы там какое-то развитие, чтобы там все взрывалось, стрелялось, чтобы это было такое зрительское кино, чтобы оно было доброжелательно к зрителю, вот, собственно, современному какой-то там. Такой широкой аудитории.
При всей малобюджетности там есть все, что положено, все, что должно быть в настоящем фантастическом боевике. Там есть погоня автомобильная, в том числе, там есть драки, экшн-сцены, там есть перестрелки, серьезные взрывы, кстати говоря, очень серьезные. Что там еще у нас есть? Графика компьютерная. Причем ее там больше, чем можно даже себе представить. Там есть кадры, которые вообще не выглядят как кадры с графикой. Вот, например, с кабинкой виртуальной реальности. Там же у нас была всего построена одна декорация кабинки. Она до сих пор у Кости хранится, занимает кучу места. Но она была одна, потому что это было построить дорого и сложно. Там есть кадры, где этих кабинок множество. Это все размножено на компьютере. И смотришь, никогда, если не знать, никогда не догадаешься. Да, собственно, если знать, не видно, что она
построена. Ну, в моем понимании, художественный фильм «Апгрейд» – неплохой фильм, между прочим. Он как-то скромнее выглядит.
Спасибо.
Да, не могу не задать вопрос, а на что снимали? То есть, вот, укладываясь в такие маленькие деньги, на что снимали?
Снимали на фотоаппараты. Вот на тот момент это было как бы вот такая еще. Ну, не на тот момент, но вот недавно совершилась вот революция, появились фотоаппараты, снимающие классное видео, как бы, и очень-очень дешевые. Вот, и все стали повально снимать на них. Вот, и это было нам доступно. Ну, собственно, как бы у нас они были собственные, мы купили фотоаппараты и снимали на них. То есть, как бы. Все снято на фотоаппараты, это Canon 5D Mark II, 3, GoPro использовали активно там в каких-то там труднодоступных местах, ну, это как художественный прием.
Дроны?
Дроны, ну, начинали снимать дронов, дроны там еще были такие, они огромные были, они были без этих, без GPS, они улетали там по ветру и так далее.
В Китай.
Не, они улетали куда? Не, это уже следующее поколение. Потом появились, да, фантомы, потом уже как бы там, ну... Ну вот, все, что снимало, в принципе, даже, по-моему, есть кадр, снятый на телефон, но он как бы там встроен в интерфейс, как бы, но тем не менее, такие кадры тоже есть. То есть, вот все, что снимало, мы активно использовали.
А монтировали на чем?
Монтировали, да, в общем, обычный компьютер, обычный совершенно.
Такой... Монитор только Apple-ский, а все остальное, ну, там обычные PC.
Ну, там да, там ничего такого нету, никаких рендер-ферм, ничего, как бы. Графика заняла достаточно большое время, потому что очень тяжело, как бы, ну, это уже как бы такая из-за компьютеров. То есть все медленно происходило. Ты сделаешь, потом ты там 15 минут ждешь, смотришь, что получилось, исправляешь опять. Ну, как бы это вот. И по ходу мы тоже, как бы, мы до этого никакую графику не делали. И там, как бы, все тоже в процессе. Как бы ты смотришь видеоурок, как сделать, ты как бы пытаешься переложить, да.
Костя очень развился, мне кажется, за время этого процесса производства. И более того, некоторые сцены пересняли даже. Причем простые камерные сцены, вот те же самые диалоги в штаб-квартире цензоров, в кабинете шефа. Там была одна сцена в первой сборке, а потом после вот того самого перемонтажа, после монтажа, который после Венецианского фестиваля сделали, часть сцен пересняли просто потому, что они недостаточно хорошо смотрелись, и было понятно, что надо переснимать, иначе получался какой-то телесериал. Сейчас это смотрится уже иначе, уже по-другому. И камеры стоят, и свет по-другому, и... То есть переделывали много чего, просто работа над ошибками по ходу шла.
А специалистов-то привлекал? Нет? Например, упомянутый свет. Лично я, например, несмотря на то, что кнопки нажимать умею, в свете я как-то это не очень.
Кого нет, звал? Мы все сами делали, по свету тоже сами. То есть это абсолютно... Специалистов привлекали, да, но там, где уже как бы совсем, совсем никак, там по звуку, например, ну это как бы отдельный совершенно огромный пласт работы, сделать качественный, классный звук 5.1, ну это...
И это тоже
еще 10 лет. Нет, мы как раз привлекли классных ребят. Ну, поначалу тоже как бы это все на энтузиазме, то есть, ну, они тоже как бы подключились, им было интересно, то есть все это так. Но они как бы были профессионалы именно по звуку.
И сводили потом фильм уже.
Сводили,
в итоге,
да.
Перезапись была прямо на Неве фильм, то есть прям уже всерьез. И звук в фильме, вот если вы смотрите в кинотеатре, это звук блокбастера полноценный абсолютно, то есть все как положено, и звуковые эффекты, и саунд-дизайн. И он даже смотрится интересным образом в кинотеатре иначе, потому что, вот как мне объяснил звукорежиссер, говорит, ну, вот ты, говорит, дома смотришь или там в монтажке в той же самой, или, допустим, без звука. Вроде как ритм тот же, но когда есть звук, там есть то, что называется звуковые события. И как бы вот эти звуковые события, они меняют ритм фильма очень сильно.
Добро пожаловать. Вам у нас обязательно понравится. У нас новейшая аппаратура и самый широкий спектр игр.
Он энергетически совершенно иначе смотрится, поэтому... Ну, вот сейчас у нас фильм выходит на Иви, эксклюзивно, значит, с 22 марта, но перед этим будут еще кинопоказы. Один будет в Корова в октябре, 19 марта, и второй будет 20 марта в Питере, в Корова, Варшавский экспресс здесь, в Питере. И там можно будет его посмотреть фактически в том виде, в котором он создавался вот прям совсем для кинотеатра.
Я как раз 9 числа... бегал на него, озвучивал очередное кино. Плакатик висит ваш в коридоре.
Да? Когда я там был, то не было его.
Конечным результатом остался доволен, недоволен? Или как это обычно бывает, когда что-то делаешь, раз чувствуешь, шедевр получился, или уже просто себя по рукам настучал?
Да, вот уже сейчас такой момент, что все, я понял, что уже пора остановиться, там что-то доделывать, переделывать, уже как бы уже не надо, лучше... Сейчас, как бы, ну, в принципе, доволен. Как бы так, по большому счету, как бы начинали. Ну, то есть, есть, как бы, в нашем, как бы, мы как бы развились, есть развитие. То есть мы начинали, как бы, в одном, как бы, состоянии, не зная ничего. Мы все-таки дошли до финала, мы доделали фильм. Фильм получился, как бы, ну, достаточно неплохим, но, как бы, естественно, хочется, как бы, дальше развиваться. Сейчас совершенно понятно, как бы, что можно гораздо лучше. То есть, и есть над чем работать, и есть как бы что исправлять, но это уже надо делать как бы, ну, в следующем проекте. Этот надо уже как бы все его надо оставить, как бы пусть он живет своей жизнью и просто как опыт. Ну, а в целом, да, в целом, в принципе,
можно сказать. Это железная воля такое до конца довести.
Фанаты давят. Что так мы их заставили ждать 1.5 года, по большому счету. Это, ну, в группе там давление довольно сильное было, и нервы людей, но. Ведь почему заставили ждать, как бы расскажем. Значит, фильм, конечно, был в своей версии вот 133 минуты готов вот в августе 2017 года. И было два показа, значит, был показ в Выборге премьера, был показ в кинотеатре «Аврора» в Питере, огромная премьера, там, где была съемочная группа, и гости, и участники краудфандинга, и так далее, и пресса какая-то, вот. И вот весь, все оставшееся полугодие 2017 года, по большому счету, показывали вот эту длинную версию, собирали фидбэк и искали дистрибьюцию, пытались его как-то вывести в прокат. То есть, ну, уже к этому моменту было понимание, что фильм может дойти до широкого зрителя всерьез. Вот. Появился сейлс-агент, который занялся продажами картины за рубеж. И, кстати, довольно успешно это все получилось. В Азии, например, так просто там мы даже и не ожидали, по-моему.
Чего. Только я хотел вам советов про это надавать.
И искали дистрибьюцию в России. Но, во-первых, тут надо сказать, что огромного количества игроков просто не было никакого интереса. То есть писали, звонили, предлагали. То есть кто-то, ну, просто по большому счету интерес был нулевой. Возникло, по большому счету, 2-3 предложения, одно из которых мы даже почти приняли. Вот, значит, но все это было на условиях перемонтажа, какой-то переделки, каких-то разных, все равно возникали как бы предложения. Ну вот как раз Костя сказал, что уже надо было это оставить и как бы двигаться дальше. Потому что я думаю, что еще один раунд монтажа Костя бы просто не выдержал.
Ну, там на самом деле, да, там безумные какие-то идеи, безумные предложения, вплоть до таких вещей, которые, ну, совершенно зачем их делать, как бы, ну, мы не понимали, как бы, то есть, в сторону упрощения все. Давайте сделаем из этого там. Что-то попроще. Это все слишком сложно. Зачем такие сложные материи? Там, давайте просто как-то упростим все это, сделаем покороче и оставим там, условно говоря, там, экшен. Пусть это все будет как бы развиваться, как бы. Ну, не знаю, все это. И это было как бы, ну, мы на самом деле очень. С одной стороны, мы благодарны, что там тем, кто откликнулся, посмотрели, но вот зачем менять фильм? Под, ну, вот фильм есть таким, как он есть, как произведение, и для чего его ну, условно говоря, подгонять под рамки, там, ну, не знаю, сделать из него мультфильм, сделать из него совсем какую-то такую простую, какую-то простую историю.
Возможно, вы что-то в авторском замысле не понимаете.
Перязь давайте. Возможно.
Если, кстати, как-то мрачно пошутил, что это вообще артхаус. Что это за артхаус? Но отчасти это правда, ну, не в том смысле, что это артхаус, да, как стереотип такой, да, про артхаус, а в том смысле, что это авторское кино. Да, это по жанру, конечно, это фантастический там экшен, киберпанк, триллер, но это Костина картина, там, созданная им там, вместе с группой коллег, товарищей и автором оригинального рассказа, который, собственно, писал сценарий. Тут, кстати, два слова хочется про сценарий сказать, потому что очень, ну, это довольно типичная история для рынка, потому что этот сценарий написан очень сложно. Обычно сценарий пишется просто как действие, диалог и все. А Иван Тропов, он всегда пишет с огромным количеством комментариев и отступлений. То есть, опять же, если брать как бы индустриальные правила, наверное, такой сценарий, ну, непроходной, непокупаемый, непродаваемый и так далее. Но в случае конкретно с цензором это было, во-первых, очень важной помощью и Кости, потому что там миллион был каких-то комментариев актерам, как бы, то есть актеры играли не только по Костиным как бы режиссерским указаниям, но и по сценарным каким-то разнообразным комментариям. То есть читаешь текст, и там написано, допустим, в этом абзаце объяснение того, что будет там через 10 страниц, то есть прямо вот очень тонкая ткань с огромным количеством взаимных переплетений. И это очень круто по-своему. И все это портить просто ради того, чтобы...
Да, и нам не хотелось как бы...
Ну, схему не хотелось, да.
То есть, ну, зачем?
Да. Тут, я не знаю, по-моему, в кинотеатрах там только на время надо смотреть, сколько он идет.
Кроме того, есть же...
Замечательный случай с Джеймсом Кэмероном, который «Аватара» забабахал там в 3 с чем-то часа. Сказать, Джеймс, ты это, того фитилек-то прикрути, надо покороче, количество сеансов сокращается туда-сюда, на что Кэмерон сказал, фильм будет длиннее, и сделал его, я уж не помню, там 3.20, 3.40, и только потом с ужасом узнал, что на тогдашние винты больше 3 часов не влезало, и пришлось сделать все-таки 3 часа, ну тут еще хоть как-то можно понять, все-таки сокращение количества сеансов, а лезть в творческие замыслы у меня всегда вызывает изумление. Есть противоположный пример, наша СТВ, где Сергей Михайлович Сельянов этим делом рулит. Когда их фильмы смотрю, у меня всё ряд параметров вызывает всегда недоумение, потому что здесь надо не так, тут надо не так, тут надо не так, а на вопрос, а почему совет не дали, следует ответ, а тогда это будет не его фильм, а мой, поэтому лезть нельзя. Вот как он считает нужным сделать, это я считаю как-то это гораздо правильнее.
Тем более, что ведь тут есть какой-то парадокс, понимаете, индустрия там, ну, в плане прокачки кинотеатра, они говорят, надо попроще, полегче, там, попонятнее и так далее. При этом, ну, читаешь отзывы зрителей в интернете, все, ну, не только в интернете, и критика даже, да, и наоборот, люди недовольны упрощением современного кино, все хотят сложнее, люди смотрят сериалы, то есть люди смотрят, не знаю, там за день смотрят 10-серийный сезон сериала вот в один заход и довольны. Почему нужно как бы фильм упрощать, сокращать? Есть же фильмы Кристофера Нолана, да, которые очень сложно сотканы, и никто не говорит, надо упростить.
Почему-то денег собирают, да.
Да, и денег собирают нормально. При том, что там есть и экшен, и сложный какой-то сюжет, который там с одного раза даже не всегда разберешься.
Это полезно для пересмотра.
Сколько раз я пересматривал цензора, столько раз там вижу какие-то дополнения сам. Какие-то вот, ах, вот почему здесь он так сказал, потому что он там в сцене раньше сказал вот так. Это очень интересно его разбирать.
Ну, то есть, с прокатом не получилось, да? То есть, ну, желающих так
сделали суперограниченный. У нас было 2 ограниченных проката, точнее, был 1 ограниченный прокат и будет 2. Значит, первый был в 2017 же году, когда начали, значит, собирать, когда Оскаровский комитет начал приглашать фильмы на Оскар. Мы такие сидим, а почему вот их приглашают, там кого-то приглашают, а нас не приглашают. Вот. И мы решили всерьез в эту игру поиграть, и мы сделали официально квалификационный прокат на Оскар в Питере в кинотеатре «Пик» 3 недели, ну, вообще должен минимум неделю, нас продлевали. То есть, спасибо, значит, Владу Козлову, который рулит этой историей. То есть, нас продлевали 2 раза, получается. То есть, первая неделя хорошо прошла, продлили еще неделю и еще на неделю. Нам даже в какой-то момент стало казаться, что можно этот, ну, как бы это просто кратно умножить как бы на все остальные кинотеатры. Вот, то есть фильм был вот так вот 3 недели в кинопрокате официально, и сейчас будет вот еще несколько сеансов перед выходом на VOD.
Не могу не вспомнить, есть знаменитый режиссер Кевин Смит, у которого есть замечательные фильмы типа там «Джей и Боб Молчун» там и все такое, «Клерки», «Клерки 2», отличные фильмы. Как-то раз он заснял художественный фильм, если мне не изменяет память, «Ред Стейт». там про каких-то сектантов, все друг друга стреляли, там все как хорошее кино, как всегда, но такое не для всех. И поехал с ним лично по Соединенным Штатам, показывая там во всяких разных городах, не мегаполисы, по большому счету. И вдруг оказалось, что народу приходит много, ну, поскольку это он его представляет, это важный момент. Народу приходит много, билетов покупают много, и Кевин Смит застрадал, сука, вот где деньги-то, сказал Кевин Смит, вот так вот в прокате ничего не получается, а когда лично я вожу, все наоборот, может, так надо было по городам и весям поехать, поскольку краудфандинг и народ отовсюду деньги сдает. Это же круто, когда вся страна накрывается, или не только наша, то желающих может оказаться гораздо больше. Аренды залов, они не такие дорогие, то есть на билетах отобьется точно, и проезд
окупится. Да, вполне возможно, можно было бы и так тоже сделать, но, не знаю, как-то, во-первых, мы не думали на эту тему, про такую историю про Кевина Смита я не знал, как бы, и... Ну, тут как бы пока не попробуешь, не поймешь, работает оно или нет. У Кевина Смита-то, ну, понятно, сработало, да, сейчас как бы, а в нашем случае, да, возможно, как бы хорошая идея.
Пока вы ж молодые.
Пока что все те показы, которые были, за исключением «Оскаровского», на них на всех кто-то присутствовал и всегда фильм представлял. И сейчас все те показы, которые будут, тоже обязательно будет представление перед сеансом, там постараемся, если не всей командой, то хотя бы частично... фильм зрителям представить обязательно.
Да, возможно, эта история как бы работает, потому что вот мы опубликовали про два сеанса в Москве и Питере, и нам как бы тут же пришел вопрос, давайте я помогу вам организовать в Новосибирске. Вот сейчас мы как бы общаемся и находим возможность сделать в Новосибирске. А возможно, как бы и в каких-то других городах. Ну, тут как бы сложно сказать, это уже тоже это опыт, это...
Вы ж молодые, соответственно, в интернетах понимаете гораздо лучше, чем все эти наши организаторы кинопрокатов. Вот городской портал, на котором написать, вот там группы ВКонтакте, Фейсбуке и прочее, прочее. Ну, количество народу, которое можно таким образом нагнать, оно резко превышает то, что думается.
Возможно, сейчас мы бы и сами смогли организовать полноценный кинопрокат, но это все равно стоит денег. Тут уже вот, как бы организационно уже есть такая возможность, но финансово пока такой возможности не было. То есть вывести фильм хотя бы там копии на 100 в кинотеатры, ну, стоит примерно 500 000 рублей. То есть все равно нужно печатать постеры, нужно сделать роспись. Да. Там огромная логистическая работа, и вот эта логистика обходится в какие-то деньги. То есть вот так уже совсем без денег не обойтись здесь. На энтузиазме это не сделаешь, к сожалению.
Ну да. Здесь тоже, кстати, неплохо с государства деньги стрясти.
Да.
Хотя бы
возвратный, это очень рискованно. Да, потому что если бог не вернешь, то все. Больше уже не получишь, обанкротишься.
А вот упомянутая Азия. У меня тоже такой специфический опыт был, когда раньше я в Канны регулярно ездил на фестивале. И когда, я уж не помню, там первый-второй раз заехал, вдруг, значит, пишут письмо наши там соотечественники. Типа, Дмитрий, а ты смотрим тоже тут, давай там встретимся, поговорим. Я говорю, ну, давай. Ну, я-то это, как и все, в плену стереотипов, Канны там с ума сойти, только Ларса фон Триера пускают и Тарантино. Очень странно, кстати, выглядит этот самый Тарантино. Ну, не про него. Вот. Встретились там, значит, два брата, если я правильно помню, живут в США, засняли художественный фильм. Ну, условно художественный, так скажем. У них, значит, две камеры Canon, потому что такие, эти, такие были они, ну, с таким задом на мини-девиде. Да. Они их, значит, две и засняли стереокино, что само по себе, ну, тогда 3D еще не очень было, вот, само по себе как-то странно, ну, такое, мягко говоря, скромное кино, за 35 тысяч долларов они его в США засняли туда-сюда. Ну и рассказывают, я в немом изумлении сижу, слушаю, значит, это что вообще такое? Вот я его сходил, посмотрел, там показы, соответственно, Канны они маленькие, там залов не сильно много. И это, значит, там во дворце фестивалей там уже поделено на эти, на такие маленькие комнатушки на 20 мест, где ты можешь вот этот фильм посмотреть. А как вообще в голову-то пришло сюда приехать? Ну вот, а чё не поехать? То есть им оттуда все это видится совершенно не так. Каких денег это стоит? Ну вот кино показать 1000 евро. Я говорю, а место на рынке, а тоже там кусок прилавка 1000 евро стоит. И вот мы тут всем показываем. Ну, я глубоко вздохнул, парни, кино-то, мягко говоря, скромное. И чего, китайцы вон купили, малайцы купили, еще чего-то там. Внезапно оказалось, что есть масса граждан, которые купят вообще, по-моему, все абсолютно. Но такие ездить не пробовали, нет?
Ну, в Канны возили. После, ну, Венеция была в 2015 году, в Канны возили в 2017 году, когда фильм был практически готов. Я там был, и Коля Бункин, один из наших продюсеров, значит, коллег, мы с ним были и ездили. У нас был буклет напечатан, все как полагается, но зал мы не арендовали, еще фильм был не готов до этого момента. Потом, ну, мы в Каннах искали сейлс-агента для того, чтобы, значит, фильм дальше как-то продвинуть. Потому что самостоятельно это все-таки, ну, нужно знать совсем уже как бы локальные рынки, кто на каком, кто в какой стране покупает, кому что надо и так далее. Мы какое-то несколько месяцев потратили на эти поиски, но конкретно на Каннском фестивале тоже были и пытались. Вот, сейчас фильм продает компания «Антипод», российская. У них в пакете кто у них? Велединский, «Географ Глобус пропил», два фильма Кончаловского, которые в Венеции призы получили.
Цензор
в этом ряду.
Серьезная компания. Вот, да.
Что были другие предложения от совсем таких-то трешовых американских дистрибьюторов, у которых там весь пакет, какие-то очень дешевые хорроры и так далее. Мы всерьез рассматривали, но выбрали вот «Антипод». И они продали его, значит, куда? Япония, Тайвань, Корея, Китай обсуждается, немецкоязычные территории, и что еще? Что-то еще.
Южная Корея сказал?
Южная Корея сказал, по-моему. Да, то есть, и вот на Тайване фильм выйдет 12 апреля в кинотеатрах.
Да, да, у них там будет, да, полноценный прокат будет, то есть в кинотеатрах.
Дубляж, субтитры.
Нет, там субтитры, вроде бы субтитры, потому что те материалы, которые я видел, они с субтитрами. То есть они прислали на утверждение постеры, прислали обложки к DVD, там билеты какие-то. Ну, чтобы мы посмотрели, чтобы если у нас какие-то вопросы возникнут, там, чтобы мы это все утвердили. И оно как бы, ну, вот рекламное, они с субтитрами. То есть там, скорее всего, с субтитрами будет. И, ну, они там видно, что они как бы достаточно серьезно к этому относятся, потому что они, ну, вот, по, ну, они хорошо поработали как бы вот над промо, над рекламой. На Фейсбуке там у них большая группа достаточно. То есть там будет как бы вот тот прокат, которого нету в России. Вот это как бы немного обидно.
Родина, за... мать, да.
Причем в том виде, в котором он сделан.
Да, да, да. Без всяких предложений и сократить.
Они ничего не говорили, да. Вот все, ну вот, все принимали и ту версию, японцы, и ту 133 минуты версию, по-моему, купили, по-моему, они ее как бы реализовывают, будут реализовывать. То есть им как бы вот все хорошо.
Да, у фильма две версии, надо добавить, что как бы сначала было 133, а потом Костя самостоятельно сократил, 121 сделал. На самом деле он сократил и одновременно удлинил, потому что там есть сцены, которых не было в 133-минутной версии.
Там просто, да, но это после Выборга, вот, ну, это та работа, которая вот, ну, к тому, что надо вот как в какой-то момент остановиться. Это вот после фестиваля в Выборге, ну, мы же показали, как бы мы же услышали, как бы, да, какие-то там критические отзывы, в том числе там зрители в пике увидели, вот там какие-то вот эти вот оскаровские вот эти вот показы были. Приходили комментарии, многим что-то там непонятно, какие-то предложения, но мы это все, естественно, анализировали, смотрели, и как бы вот в процессе родилась идея, которую как бы вот мы собрались, обсудили, и она сама по себе классная. То есть вот, ну, давайте сделаем, вот пока время есть, как бы давайте сделаем ее, все равно как бы ничего не происходит. И как бы фильм лучше станет. Ну вот, сделали. И как бы, ну вроде бы…
Он объективно стал…
Да, он объективно стал лучше, он стал плотнее, короче, как бы там добавились несколько сцен, там такой как бы… Финал не изменился в целом, но, как бы, мне кажется, после вкуса, да, бонус, как бы, после вкуса, а может быть, оно как бы немножко поинтереснее все стало. Вот.
Я считаю, глобализация в ряде аспектов настрого на пользу. Не хотите здесь, будет там.
Ну, по большому счету, еще… частные инвестиции, которые были в фильме, они почти уже окупились, если не совсем окупились, за счет международных продаж.
Да. Еще неизвестно, где лучше получится. Да. Особенно в плане денег.
И мы, кстати, из-за них мы и не могли его публиковать, потому что, ну, если его здесь публикуешь, он, понятно, утечет в сети, все, как уже. Вот поэтому пытались как бы по максимуму додержать, ну, как бы, чтобы какой-то баланс интересов и зрителей наших, и международных как бы продавцов и покупателей соблюсти, чтобы как бы все-таки и те были выигрыши, и наши были выигрыши. За что мы очень благодарны за терпение нашим фанатам, потому что, ну, многие прям в группе писали уже там все, терпение лопнуло, мы вас зря поддержали, уходите, как бы больше мы вам ни копейки не дадим. Хотя, в общем, мы как бы уже и не просим ни у кого-то, собственно, как бы просто хочется обязательно.
Ну, народ горяч.
Да.
Основная масса, но… сдав деньги вчера, завтра уже начнут орать, где кино, я что-то не понял.
Между людьми, поддержавшими, были споры, то есть, как бы, вы деньги сдавали, фильм сняли, успокойтесь, говорили люди друг другу в группе. Вот. Но фильм сделан, ни у кого ничего не украли, наоборот, еще как бы сами влили гораздо больше денег.
В конце всех указали, не указали.
Все, по-моему, указали.
Ну, надеемся, что да. Всех, никого не забыли, потому что мы над этим долго работали, чтобы никого не забыть, никто не должен быть обиженным.
И электронный билет, который обещали, даже получился лучше, чем обещали, потому что обещали только цензора,
да.
а теперь это подписка на Иви на целый месяц, можно посмотреть не только цензора, но и всю остальную библиотеку.
Можно даже цензора не смотреть, можно...
Да, кстати. Бежал цензора, можно посмотреть, не знаю, любой другой фильм.
В общем, круто. Такой, я не знаю, глыбу откатили. Это со стороны непонятно, каких трудов и усилий все это стоит. Круто, что так получилось. Подводя некоторым образом итог, еще разок. Куда бежим в Москве и куда бежим в Питере?
Значит, с 19 числа, 19 марта 2019 года в Москве в киноцентре «Каро» 11 октябрь на Арбате, не помню номер зала, в 20:00, премьера, первый вообще на большом экране показ 121-минутной версии цензора, плюс встреча с создателями Q&A после нее. На следующий день, 20 марта 2019 года, в 19:00, в 7 вечера в Питере «Каро» 9 «Варшавский экспресс» на обводном канале. Там в 7 вечера тоже такой же показ, значит, тоже встреча с создателями. И обсуждается сейчас, вот на момент записи этой передачи, обсуждается новосибирский показ. Вот. Но, надеюсь, как бы уже там за сегодня-завтра уже будет понятно, будет он или не будет. И, может быть, будут еще какие-то показы, не знаю, когда, какие даты. А с 22 марта сего года на Иви эксклюзивно и через месяц, по-моему, да?
Ну, по подписке, да,
да, 22 марта. Да, с 22 марта. А затем уже и на остальных платформах тоже будет фильм доступен в интернете. Легально. Вот.
Ну и добившись, планы-то какие-нибудь есть, что на очереди?
Есть, да, планы, есть даже сценарий. Есть сценарий даже и сериала мы разрабатывали, и сценарий полнометражного фильма. Но пока это все ждет как бы какого-то толчка. Ну, во-первых, как бы приниматься за новую работу, не закончив старую, как бы достаточно глупо. То есть мы хотим выпустить фильм, цензор, посмотреть, как оно все будет, и дальше уже как бы искать варианты реализации следующих проектов. Пока оно просто ждет как бы своего часа. Но планы есть,
во время,
планы глобальные.
Кстати, в деньги, потому что, ну, несмотря на то, что вроде как, ну, мы говорим, что фильм «Цензора» купился, да, ну, почти купился, вот, там это не какая-то такая прибыль, на которую можно снять следующий фильм, потому что на новый уровень уже как бы с такой суммой не перейдешь. Вот я бы так сказал, вот мы это тоже обсуждали с тобой неоднократно, такой фильм, как «Цензор», можно снять реально один раз в жизни, то есть в эту речку второй раз не войдешь, то есть нельзя второй раз снять андеграундно, малобюджетно, как бы и на каком-то энтузиазме второе кино такого же размаха. То есть следующий фильм, по большому счету, надо делать, ну, с теми деньгами, которые в индустрии приняты, потому что, ну, все стали старше, у всех семьи, дети.
Конечно,
вот, это уже как бы не может быть хобби или развлечением или каким-то тестом. Уже теперь как бы все всерьез хотят работать. Вот. И не то, что мы прям хотим за зарплату снимать кино. Мы как раз готовы как бы, ну, откладывать это в счет будущей прибыли.
За хорошую зарплату.
Да. Но нанять съемочную группу полноценную, взрослую, всерьез, как бы уже без денег невозможно. Поэтому теперь как бы стоит вопрос, ну, сценарий есть, но нужны инвестиции большие. Ну, такие, как положено, да, не то, что большие какие-то, вот, и они, конечно, должны быть больше, чем те, чем даже та мизерная прибыль, которая на цензоре зарабатывается.
Ну, только пожелать успехов, парни.
Спасибо.
Спасибо вам.
Все, кто не смотрел, все в кино, линки под роликом, куда бежать, где покупать. Спасибо еще раз.
Спасибо.
С дальнейшим заходите, будем поддерживать вас.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.